Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия вторника 24-й седмицы протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин и кандидат исторических наук Глеб Елисеев. И завершит этот час вещания продолжение беседы с профессором Московской государственной консерватории Алексеем Максимовичем Рудневским о творческом пути хора донских казаков под управлением Жарова. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В секциях 119.9 на стендах Богоявленского скита вы сможете приобрести экологически чистую монастырскую продукцию и заказать требы. Скит нуждается в помощи. Особенно нужен транспорт для перевозки трудников. Ждем вас на выставке со 2 по 8 декабря на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 5 декабря на концерт «Русская гармонь». Вас порадует заслуженный гармонист России, солист хора «Славянские напевы» Гостелерадио России Сергей Логачев и дуэт «Гармоника» в составе Сергея и Любови Логачевых. Начало концерта в 19 часов. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок: 8-495-951-13-60 и 951-29-51.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 17, стихи 26-37, 87 зачало. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы. Сегодняшнее Евангелие о бедствиях, грядущих на вселенную. Как это было, например, с жителями Содома, которые были злы и сильно согрешили против Господа. Обратите внимание, что эти люди были многократно предупреждены. Ной был проповедником правды допотопному миру, а Лот — содомленным. Они слушали предупреждение Божие, они внимали ему. О них сказано, что они любили повеселиться и при этом были весьма деловыми людьми. Если бы, как жители Ниневии, они покаялись в молитве и посте, то могли бы, конечно, в безопасности есть и пить, потому что в одном этом нет греха для человека. Но они продолжали грешить, наслаждаясь миром и безопасностью, пока не совершился над ними суд. И мы видим, как Бог заботится о сохранении своих. Ной вошел в ковчег и был спасен. Лот вышел из Содома и избавился от смерти. Гибель, которой они нисколько не страшились, наступила внезапно. Пришел потоп и погубил всех грешников земли. Огонь и сера пролились с неба и погубили всех грешников Содома. Господь показывает, сколь неожиданной будет гибель тех, кто сегодня бесстыдно грешит и смеется над покаянием. «Так будет и в тот день, — говорит Христос, — когда Сын Человеческий явится. Человечество предупреждено самим Христом. Апостолы, мученики, святые, преподобные и праведные повторяли это во всех веках после Него. Неужели все напрасно? Казалось бы, слово Спасителя, сказанное им при всех, разбудит многих, если не всех. Но что мы видим? Накануне последнего Божия посещения ученики Христовы и их последователи должны отделить себя от неверующих иудеев и идти туда, куда укажет им Господь. Это их бегство из Иерусалима должно быть быстрым. Не должно быть никакого промедления из-за заботы о мирских делах. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. Лучше будет им оставить все имение свое, чем стеречь его и погибнуть с неверующими. Их заботой будет поступить, как Лот и его семейство. Спасайтесь от рода сего развращенного. И когда будет исход, они не должны думать о возвращении. Вспоминайте жену Лотову и не оглядывайтесь назад, как она. Не жалейте оставить место, предназначенное гибели. Не надо оглядываться назад, чтобы не возникло искушение вернуться назад. Господь говорит, что не будет другой возможности спастись. Кто станет сберегать душу свою, жизнь свою, тот погубит ее, но кто будет рисковать своей жизнью, тот сохранит ее, потому что ему дано будет узнать вечную жизнь. Все, кто старается жить по правде Божией, несомненно спасутся, но многие из них с трудом. Когда Божьи суды открываются всепопаляющим пламенем, Господь хранит своих. В ту ночь двое будут на постели, один возьмется, а другой оставится. Рано или поздно обнаружится, что Господь знает, кто его, а кто нет. Это разделение совершится во всех местах, всюду, где распространится Царство Божие. «Где Господи?» — сказали они. Ответ Спасителя звучит, как пословица. Где труп, там соберутся и орлы. Святые отцы дают двойное толкование этих слов. Где бы ни скрывались нечестивые, суды Божии найдут их. Как орлы устремляются на добычу, так правда Божия настигнет всякое зло. Где бы ни находились верные, хранимые Господом, они радостно встретят Христа лицом к лицу. Где Христос, там соберутся верующие в Него, у креста, который просияет вечной славой Его. Все, запечатленные именем Христовым, встанут рядом с Ним и примут от Него благословение бесконечной любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Марии, Антонины, Владимира, Александра, Алевтины, Алексея, Галины, Виктора, Марии, Юрия, Ксении, Андрея, Нины, Михаила, Лидии, Александра, Валентины, Иоанна, Марии, Анастасии.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас гость, замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Елисеев.
Добрый день.
Сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая выросла, можно сказать, из литературы и кино. Этот год, 2013, у нас фактически такой неофициальный год русской монархии, благодаря юбилею династии Романовых, 400 лет назад воссевшей на российский престол. Сейчас очень много говорят о монархии, очень много говорят о государях, которые правили Россией в разное время. И, пожалуй, не менее того, говорят о разного рода фаворитах, вельможах, людях, которые тайно влияли на решения монархов или открыто оказывали это воздействие на большую политику. В связи с этим вышло огромное количество статей о Григории Распутине. И, кроме того, вышли две кинокартины. В одной из них роль Григория Распутина, как это ни странно, как это не может быть фантастично, играет Жерар Депардье. Не знаю, мечтал ли он когда-нибудь, что сыграет эту роль. Я в этом сомневаюсь, но опыт, во всяком случае, забавный. Вот первый мой вопрос нашему уважаемому гостю. Глеб Анатольевич, как вы думаете, вот почему эта тема распутинская до такой степени притягательна для писателей и для кинематографистов? Почему их так тянет на нее?
Понимаете, дело в том, что, к сожалению, образ России во многом как некого такого дикого государства, который оставался вполне диким аж до 20 века, прекрасно иллюстрируется вот тем набором штампов, которым всегда была сильна и литературная, и кинематографическая распутиниана, так называемая. Ведь эти два фильма, они, мягко говоря, не являются чем-то новым. Это эпизод в очень длинном ряду многих фильмов, которые снимались до этого.
Это в духе «Старец на тройка пьет водка».
Да, «Старец на тройка пьет водка и гуляет с цыганами». Вот. Едет потом на медведи в кабак, и в кабаке истово крестится на соседний забор. Вот что-нибудь в таком плане. Как известно, в отношении фильма «Распутин и императрица», который Метро Голдвин Майер снимал еще в 30-е годы, был даже вполне реальный скандал, стоивший компании весьма солидного судебного штрафа. Дело в том, что Феликс Юсупов подал в суд на кинокомпанию по причине того, что в фильме оскорбили его жену, которая якобы уступает домогательству нечестивого старца в этой ситуации. И Распутин в этой ситуации был вот таким вот расхожим штампом, а Юсупов это дело, безусловно, выиграл. Были представлены документы, и было показано, что да, тот эпизод не имеет никакого отношения к реальности. Так вот, к сожалению, большинство фильмов, которые снимаются о Распутине, никакого отношения к реальности не имеют. Нынешние кинематографические произведения, они, да, конечно, лучше, чем те подделки, которые делались там в 30-е, 50-е годы, особенно американцами.
Поближе к исторической реальности,
да, немного. Да, они немного, действительно, поближе к исторической реальности, хотя все равно все-таки от нее очень и очень удаляются. Благодаря тому, что правду о Распутине, ну, в огромной степени заслоняет миф о Распутине. Начнем даже с очень простой вещи в этой ситуации. Петренко, создавший самый известный, сам всем хорошо знакомый образ Распутина в «Агонии», да, совершенно верно, и Депардье в последнем фильме, ни в коей мере не соответствует по чисто физическим параметрам старцу Григорию Ефимовичу Распутину, который был человеком достаточно болезненным своего детства, писал об этом в своих автобиографических записках. И в свое время, когда Олег Анатольевич Платонов проводил свое известное исследование, которое составило базу его книги «Жизнь за царя», он беседовал в селе Покровском с людьми, которые знали Распутина. И они говорили, вот когда фильм-то про Гришку вышел, «Агония», мы все в кинотеатр побежали, а потом плевались, потому что он там великан, огромный, а мы его помним, он обычный худощавый мужик был. То есть даже вот в таком вот плане, вообще некой такой демонической огромной фигуре, реально Григорий Ефимович Распутин новый ни в коем случае не соответствовал.
А теперь еще один вопрос, связанный не с физическим, скорее, а духовным содержанием феномена Распутин. Для православной аудитории будет интересно, до какой степени правдива точка зрения тех, кто уверен в принадлежности Григория Распутина каким-то тяжелым сектам. Назывались разные варианты. Я так понимаю, наше духовенство той поры, в частности, иерархи, высказывались достаточно строго по поводу Григория Распутина. В наше время существуют разные точки зрения. Кто-то выступает за то, что надо его чуть ли не канонизировать. Вернее, не чуть ли, а именно канонизировать. Другие говорят, что да ни в коем случае это имя может только измарать церковь. И достаточно известно выступление предыдущего нашего святейшего патриарха, который говорил, что Григорий Распутин – это скользкая историческая личность, темная, и канонизация ни в коем случае не может быть произведена. Так вот, что, по вашим данным, как историк, который занимался специально этой темой, представлял собой Распутин как христианин? Был ли он действительно христианин? Если христианин, то кто? Старобрядец, сектант, православный, синодальной церкви? Вот это, пожалуй, вопрос вопросов.
Дело в том, что реальный комплекс документов и реальные исследования действительно специалистов, людей, которые, ну, не чита мне, а огромное количество лет посвятили этому вопросу, уже упоминавшийся мной Платонов, Петр Валентинович Мультатули, Александр Николаевич Баханов, в первую очередь автор концептуальной монографии «Правда о Григории Распутине», очень четко обозначили довольно любопытную историографическую ситуацию, при которой у нас до сих пор сохраняются два потока, по сути дела, в исторической литературе, два потока, которые влияют в том числе и вовне, и на церковную, и на общественное восприятие образа старца Распутина. Ну, насчет старчества мы поговорим, я думаю, насчет этого вопроса. Здесь есть один достаточно любопытный момент. Большинство текстов историографических, особенно на Западе, апеллируют к мемуарным документам, которые фактически представляют из себя клевету и фальшивку. Как только начинается работа по непосредственным документам, которые происходили из времени существования Распутина, то есть там реальные какие-то записи, ну, даже службы наблюдения охранного отделения, а реальные документы, происходившие из рук там, у самого Распутина, реальная информация, которая была связана с отзывами о Распутина видных духовных деятелей начала 20 века.
Ну, архиереев, прежде всего.
Не только архиереев. Отец Иоанн Кронштадтский отзывался о нем в высшей степени положительно в этой ситуации. А не обращает внимания, например, такой любопытный момент, что известный там местночтимый святой Макарий Верхотурский был духовником и духовным руководителем, действительно реальным старцем, которым руководил Распутин на протяжении всей его жизни. он до конца жизни съездил к нему, исповедовался. И когда у старца Макария спросили в этой ситуации, кем является Григорий Распутин, он сказал, что он, безусловно, является православным. Также у отца Иоанна Кронштадтского никаких сомнений в православии Распутина не возникает. Анализ тех текстов, которые надиктовывал Распутин, его советов православного старца, размышлений, действительно, несколько книг же за его именем существует, доказывает, что там нет ничего, сколько-нибудь связанного с идеологией любых крайних сект. А расследование, которое, как известно, производила чрезвычайная комиссия Временного правительства по расследованию деятельности царских министров и бывших государственных деятелей, точно так же не нашла никаких реальных документов об антиправославии Распутина или о принадлежности его к каким-либо сектам. Имеется показание Бонча Бруевича, который ни в коем случае не мог быть симпатизантом Распутина в этой ситуации.
Ну, человеком, это очевидный враг.
Очевидный враг, а человек, который прекрасно знал соответствующую среду, которую активно исследовал, кого был действительно ведущим специалистом в этой области. Например, Радаевское исследование, исследование секты хлыстов корабля под руководством Радаева, является действительно безукоризненным. Бонч Бревич говорил, никакого хлыстовства у Распутина не было. Наконец, еще один, может быть, показательный пример. Василий Васильевич Розанов, человек, который был знаком, несколько раз встречался с Распутиным, он его очень интересовал, именно в период как раз увлечения идеей новой церкви, идеей хлыстовства, как некого там синтеза язычества и христианства. Розанов за некоторое время до этой встречи как раз был у хлыстов, это отражено в его текстах, в том числе в известной статье «У хлыстов», и в своих записках мимолетно он подчеркивает, что да, Гриша – это человек огромной духовной силы, но никакого отношения к хлыстовству не имеет. Но то, что у человека имеется некий могучий дар, вообще, значит, это совершенно четко и безусловно. Но это практически прослеживали все. Все люди, которые когда-либо сталкивались с Распутиным, подчеркивают, что психическая аура, харизма, дар от него происходил. Несмотря на вот, ну, действительно скромные, скажем, физические дарования.
А вот мы упомянули некие источники мемуарного характера, дневникового характера, видимо, переписку, которые явились основным свидетельством для иностранной историографии и в значительной степени для историографии советского периода. Но сейчас рядом специалистов оцениваются как поддельные или, во всяком случае, искаженные. Ну, что это? Понятно, что это записки Фрейлины Вырубовой, но в данном случае, конечно, важнее то, что исходит от самой императрицы. И вот как вы оцените этот круг источников?
Понимаете, дело в том, что в отношении записки Вырубовой есть проблема с откровенно фальшивыми записками, есть реальными мемуарами Вырубовой, которые она выпускала за границу в 1923 году. Контраст просто чисто стилистический, контраст с образом автора и всем остальным, безусловно, говорит, что ни в коем случае тем запискам, которые публиковал Красный архив, доверять нельзя. Ни в коем случае в этой ситуации. А любые на самом деле тексты, переписка, которая выходила из среды царской семьи, в том числе, соответственно, и переписка, касающаяся Григория Распутина, ничего криминального в себе не содержит. То есть то положение Григория Распутина именно как близкого друга царской семьи и целителя их ребенка, вот это все полностью соответствует тому стилю, тону, обращению и фактам, которые здесь существуют.
Ну вот, скажем, обострим этот предмет. Существует целое произведение Зинаиды Гиппиус, посвященное Вырубовой, и через нее царствующему дому, императрице, в какой степени самому государю Николаю Александровичу. Так вот, до какой степени Гиппиус, вы, конечно, знаете эту вещь, до какой степени Гиппиус права в своих обвинениях? Она, так сказать, основываясь именно на письмах императрицы, выдвигает исключительно тяжелые обвинения.
Здесь фактически имеется ситуация, связанная с откровенным передергиванием информации, с неверным цитированием и с конструированием вещей. Более того, тексты Гиппиус, которые существуют, вот этот вот, во многом базируется не столько непосредственно на там, письмах императрицы, известных на текстах Вырубу, сколько на том комплексе документов и мемуарных сплетен, которые во многом восходят в первую очередь книжки Элиадора Труфанова, крайне темного и мутного персонажа, бывшего священника Черносотенца, снявшего впоследствии из себя демонстративно сан, объявившего в отсутствие веры в Бога, потом человека, пытавшегося создать некую новую религию истинного света, потом человека, работавшего на ВЧК и ГПУ, выполнявшего весьма темные поручения руководства этой организации, потом ухитрившегося все-таки эмигрировать в Америку, в конце концов умершего там, работая мусорщиком.
То есть речь идет о том, что опирается Гиппиус, по вашим словам, не на письма императрицы, а на некий пересказ каких-то текстов, слухов или, может быть, письменных источников у Илеодора.
Да, естественно. Большинство текстов, которые существуют, которые создавались в 20-е годы, и, как ни странно, значительная часть историографии, в том числе и современной, восходит, в первую очередь, вот этой известной всем книге «Святой черт», написанной Илеодором в 1415 году при помощи, либо Горького, либо Амфитеатра, вот здесь сведения расходятся. Сейчас, достоверного исследования фактов, которые существуют, касаясь вот этой книги, а еще раз подчеркну, она во многом в 9 из 10 случаев является источником разнообразной информации, поручащей Распутин в этом плане, здесь четко доказывается, никакого соответствия с реальностью эта книга не существует.
И имеет.
Да. Точно так же, как и некоторые другие якобы заслуживающие доверия источники, как, например, те же самые мемуары Владимира Федоровича Джунковского, товарища министра внутренних дел, человек, который организовывал охрану и внешнее наблюдение за Распутиным, это тоже тексты, во многом являющиеся, видимо, даже намеренной фальсификацией.
Что касается вопроса тонкого и неприятного, но получившего чрезвычайно широкую огласку. Прошу прощения за каламбур, речь идет о распутстве Распутина. Человек, который был весьма близок к царствующему дому, человек, который был вхож в покое императрицы и в детскую, выступает в сочинениях огромного количества авторов как фантастически безнравственная личность. И дошло вот до этой известной песенки о Lover of the Russian Queen. Да? А до какой степени все это действительно имеет место?
Начнем с одной очень простой вещи, которую хотел бы обозначить. Дело в том, что фамилия Распутин не имеет никакого отношения к распутству. Это достаточно известная сибирская фамилия, происходит от слова распут и распутье, то есть разъезд, перекресток дорог. Один из предков Григория Ефимовича на сон Распута через О был зафиксирован еще в даточных документах 17 века. От него, собственно говоря, Распутины и ведут свой род именно там, в Сибири, из Тюменского уезда Тобольской губернии, села Покровского, где они всегда так и жили. И только впоследствии, в результате, может быть, описки, может быть, удобства, может быть, по традиции произношения, они стали писаться как Распутины. Да, именно через «а». От этого возник, в общем-то, и странный вот этот действительно каламбурный миф. Кстати, опять же, в литературе очень часто повторяется, иногда на очень высоком уровне, например, в советской исторической энциклопедии это повторяется, что якобы настоящей фамилией Распутина была фамилия Новых, что его отец Ефим Новых был чуть ли не разбойником в этом плане. Это все, опять-таки, не имеет никакого отношения к реальности. Найдено было и сначала тюменскими краеведами, потом Платонов тоже видел, опубликовал эту существующую запись в церковных книгах о том, что Распутины действительно всегда были Распутинами, что родился Григорий Ефимович в 1869 году в селе Покровском, и что только в 1906 году, в связи с тем, что в селе Покровском было огромное количество распутиных в этом плане, и часто люди, которые ехали со своими проблемами Григория Ефимовича, думая как-то эту ситуацию решить, тыркались, и это вызывало просто раздражение у соседей, Распутин попросил, чтобы ему добавили фамилию Новый. Именно новый, именно в таком правильном варианте существует фамилия, что вот Распутин новый, и сразу ясно в деревне, в селе о том, собственно говоря, кому идти, что да, вот Григорий, вот этот большой двухэтажный дом, туда к нему и идите.
Теперь к сути вопроса.
Да, теперь к сути вопроса. Все, опять же, данные, которые касаются распутства Распутина, все ситуации, которые более или менее документированы в отношении реальных источников, ни мемуарных источников, ни сочинений явно полемически-клеветнического характера, как-то уже упоминавшийся «Святной черт» или там «Распутин-хлыст», книжек, которые выходили в 20-е годы, не показывают никаких данных подобного толка в этом плане. То есть никакой информации нет. Имеются документы, в которых якобы достаточно четко описывается. Распутин на прощание поцеловал, соответственно, женщину. Вот он там вместе шел под руку с какой-то, значит, из своих дам, своего ближайшего окружения в этом плане.
А что это за окружение?
Это окружение, действительно, вокруг Распутина было достаточно много людей, в том числе и женщин, людей, которые, ну, когда уже он стал близким другом царской семьи, надеялись на помощь в этой ситуации, на поддержку. Были женщины, которых он реально исцелял. Он был целителем не только наследника царского престола, но и многих других людей, которые исцеляли, которые были ему благодарны, с которыми он достаточно много общался, в том числе общался лично с Марией Головиной, например, в первую очередь с Анной Вырубовой, ну, вот в этой ситуации. И все вот эти вот записи, которые существуют, они не представляют из себя, подчеркиваю, исходных данных наружного наблюдения. Часть исходных данных наружного наблюдения сохранилась. Распутин в них фигурирует под оперативным псевдонимом «Темный», с которым там ведутся наблюдения в этом плане. И в них, в которых там действительно филеры по часам, по минутам буквально расписывали его встречу, все остальное, никакого такого рода свидетельств нет. Все документы, которые существуют, на базе которых описывается распутство Распутина, например, знаменитый скандал в Яре, это документы, которые были составлены якобы по данным агентов наружного наблюдения, были составлены, опять же, все тем же упоминавшимся Владимиром Федоровичем Жунковским. Человеком, который Распутина ненавидел, который это подчеркивал, и который говорил, что он положит все силы для борьбы против него.
То есть, в таком случае, не могут быть поставлены под вопрос?
Да, эти документы не то, что не могут быть поставлены под вопрос, они однозначно должны быть поставлены под вопрос, поскольку их форма не соответствует той достаточно привычной форме документов наружного наблюдения, которая сохранилась, несмотря на известный пожар в Министерстве внутренних дел послереволюционный, уничтоживший большую часть документов, все сохранилось достаточно много в этом плане. То есть эти документы представляют из себя некий эрзац, некий компендиум, составлены они не так, не тем стилем, не в той форме, а Жунковский был, во всяком случае, известен как человек, который, ну, как минимум, составил одну фальшивку, так называемое донесение о Распутине в единственном экземпляре, которое было подано государю, якобы, на самом деле было вброшено достаточно широко в общественный круг. И именно это донесение, ну, частично было использовано, опять же, Илеодором при составлении его книжки.
Вопрос о достаточно скептичном мнении о Распутине святой великомученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Здесь проблема достаточно действительно сложная. Елизавета Федоровна в тот момент после смерти великого князя Сергея Александровича, как вы знаете, всегда была достаточно далеко, жила.
В Москве?
Да, да, двора жила в Москве. Не общалась практически в этой ситуации с Распутиным. Она, если виделась, то очень на коротке там один раз. То есть никакого близкого общения не было. И в этой ситуации она, естественно, питалась слухами. Слухами, которых количество было совершенно чудовищное, слухи, которые были чудовищно искажены, и слухи, которые действительно не имели никакого отношения к происходящей реальности в этом плане. Во многом, возможно, Елизавету Федоровну раздражало и то, что Александра Федоровна, ну, столько времени действительно удивляет мужику в этом плане. Вот этот вот естественный аристократический снобизм, он мог проявляться в том числе и у настолько достойного человека.
Ну, тут бы я усомнился, поскольку Елизавета Федоровна сама хаживала на Хитровку и общалась с этими самыми мужиками, причем в самом скверном их изводе, тут бы я, пожалуй, усомнился. А вот что касается разговоров о колоссальном влиянии Распутина на принятие решений, касающихся большой политики, того, что касается ведения войны, того, что касается политического положения в стране, до какой степени это опирается на достоверные источники?
Увы, здесь тоже миф. И почему я говорю увы? Потому что если бы государь больше прислушивался к Распутину в этом плане, который дважды давал очень разумные советы. Первый совет в 1614 году, что ни в коем случае не допустить войны. Вот. И второй совет в 1616 году в том, чтобы с германцем-то и мир можно заключить. Ну, в отношении второго совета это опять же слух. Но, в общем и целом, как писал тот же Иван Лукьянов...
Слух полезный.
Да, слух полезный. И жаль, что не получилось в этом плане у Григория Ефимовича. На самом деле, еще раз подчеркну, никаких реальных доказательств того, что Распутин дико определял, по сути дела, контролировал государственную политику даже в период, ну, наибольшего приближения и влияние, казалось бы, на государственную политику в период 15-16 годов, когда государь принял на себя верховное главнокомандование и почти большую часть времени находился в ставке в Могилеве, тем не менее никаких реальных доказательств в этом плане не существовало. Есть один очень простой пример, вообще, который доказывает, до какой степени на самом деле влияние Распутина было в высшей степени ограничено. Ему не удалось откосить, как сказали бы в наше время, своего собственного единственного сына от службы в армии в Первой мировой войне. Хотя он просил и государя, и обращался к военному министру. Вот, к императрице, то есть максимум, что удалось сделать после того, как Дмитрия все-таки призвали в армию, его императрице удалось устроить служить в охрану как раз вот госпитального поезда царскосельского, которым она лично патронировала. Все. То есть, о какой, в общем-то, влиянии можно говорить, о каком возможности назначать министров, если человеку не удается проделать такую простейшую операцию, которую там проделали все кто угодно. Тот же Феликс Юсупов был назначен якобы учиться на офицеров пажеский корпус, и в действующей армии, естественно, не попал. Это особенно ничего не стоило родственникам.
Ну вот, в свете нашей сегодняшней беседы, Глеб Анатольевич, насколько основательно стремление части церковного народа к канонизации Григория Распутина?
Ну, думаю, что о канонизации здесь все-таки говорить не стоит по одной простой причине. Григорий Ефимович Распутин был действительно, судя по всему, достойным мирянином, уважаемым мирянином, действительно целителем, который обладал некими дарами. Но святым в этом плане, в том плане, в каком человек заслуживает канонизации, он не был. Ну и существует целый ряд, там чисто, конечно, они в определенных ситуациях обходятся, но и целый ряд чисто формальных, в общем-то, признаков. Например, тело Распутина было, как вы знаете, уничтожено. Оно было сожжено 11 марта 1917 года, то есть говорить там о возможном там чудотворении в этом плане здесь, о нетленных мощах, которые могли бы быть явным показателем того, что человек, безусловно, является святым, здесь у нас нет никаких таких явных доказательств. То есть он был достойным мирянином, как многие на Руси, в том числе и в начале 20 века, человеком, который был ни за что оклеветан, но святым, судя по всему, маловероятным. Более того, себя он ни в коей мере, в общем-то, таким не считал в этом плане. И опять же, ну, общавшиеся с ним иерархи тоже воспринимали, помимо уже, опять же, Иоанна Кронштадтского, я не могу не вспомнить про будущего патриарха Сергия, вот, который в тот момент был ректором Санкт-Петербургской духовной академии, в этой ситуации, который вполне четко воспринимал как Григория Ефимовича, как, безусловно, православного, как достойного православного, как человека, обладающего дарами, которые происходят не от демонических сил, но ни в коей мере не видел в нем какого-то возможного там, даже просто действительно человека, обладающего старческим значением.
А вот, собственно, вы обещали, Глеб Анатольевич, пояснить, что касается старчества, в какой мере можно слово «старец» употреблять в отношении Григория Распутина?
В отношении Григория Распутина, ну, сам термин «старец» все-таки навряд ли можно здесь использовать, потому что старчество предполагает непосредственное постоянное духовное руководительство многими людьми. Ну и все-таки старчество обычно предполагает монашеский чин в этом плане.
То есть,
Григорий Ефимович не был, он был мирянином, это совершенно четко. Все эти ситуации, которые мы сталкиваемся иногда в зарубежной литературе, там что пишут там монах Распутин, но это связано с тем, что ну, англичанину просто там невозможно, у них нет аналога слова старец в этом плане. Отсюда возникает вот эта вот несуществующая путаница. И все-таки, опять-таки, он никогда не создавал ту ситуацию, при которой вот он четко пытается руководить и направлять жизнь, быть духовным руководителем и учителем тех верующих, которые к нему обращаются. То есть поступков, которые совершал тоже Макарий Верхотурский, тем более Амвросий Оптинский и многие другие старцы раннего или более позднего периода, Григорий Ефимович никогда себе не позволял.
Хорошо, Глеб Анатольевич, я уверен, что для нашей аудитории это наша с вами беседа была весьма познавательной, и многие вещи прояснились. Большое вам спасибо, и мы прощаемся с вами, уважаемые братья и сестры. До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
предлагаем вашему вниманию четвертую передачу, посвященную знаменитому хору донских казаков под управлением Жарова.
Получение французских виз очень большую помощь оказала Тамара Платоновна Корсавина, известнейшая танцовщица дягилевской труппы. Она попала в Софию из Лондона, где она жила после того, как она в 18 году, фактически вот с двухлетним сыном Никитой, бежала и чудом вырвалась из охваченной революции России. И это отдельная часть воспоминаний.
Это супруга Льва Корсавина, да?
Нет, его сестра,
сестра.
Родная сестра. А замужем она была за английским дипломатом Джеймсом Брюсом. И именно как раз это обстоятельство позволило ей выехать через север Россию и на английском корабле уже в Манчестер. Уже будучи за границей, Корсавина потом приехала в Софию, где служил уже в дипломатическом представительстве ее муж. И как раз посольство находилось на Московской улице, тоже в центре, неподалеку от храма. И Корсавина очень с большим ожиданием относилась к своему приезду в Софию, потому что это была часть как бы ее родины. Потому что муж ей писал, что здесь все ходят в русской военной одежде, что очень много русских, и Корсавина очень с большими такими ожиданиями туда приехала. Она после своего выезда из России, конечно же, продолжала сотрудничать с Дягилевым, имела очень много частных гастролей, разъездов, и ее приезд в Софию как раз положил начало ее посещению храма святителя Николая, который был, конечно же, центром притяжения всех русских в Софии. Он был, конечно, не единственным, но главным. И там она услышала этот хор, который совершенно замечательно озвучивал все богослужения, и она оказала очень большую помощь. Конечно же, ее связи, ее мужа помогли в этом. И первые концерты хор Жарова давал и в посольствах различных иностранных государств, конечно же, не без протекции ее супруга. Я, конечно же, догадываюсь, что вот именно получение именно французских виз связано даже с тем, что еще будучи в Петрограде, еще до революции, они очень тесно вместе с Брюсом общались с французским послом в Петербурге. Палеолог. И, конечно же, вот старые связи они наверняка использовали для того, чтобы помочь казакам получить французские визы. Таким образом, получив визы, хор Жарова уже готовился к переезду дальше в Европу. Собирали деньги, безусловно. Всем не хватило на билет. И конечно же, здесь тоже своя история отношений с церковным руководством. Настоятелем храма сразу практически вот в 21-м году был отец Серафим Соболев. Это тоже человек исключительный. Сейчас его чуть ли не канонизировали. И он похоронен в крипте как раз храма святителя Николая. И он уговаривал Жарова не уезжать. Но, с другой стороны, он, наверное, понимал, что такой уровень хора, он все равно рано или поздно выйдет на совершенно другие горизонты и не сможет ограничиваться только лишь участием в богослужениях. И еще до своего отъезда у них было совершенно триумфальное выступление в соборе святого Александра Невского в центре Софии. И после этого они через Белград поехали в Европу. Остановка в Вене дала им возможность встретиться с кем-то из влиятельных людей, и им предложили выступить во дворце Хофбург. И вот как раз этот концерт и определил всю их судьбу. В воспоминаниях Жаров пишет о том, что он думал, кого поставить в первый ряд, у кого гимнастерки менее потрепанные, у кого
сапоги
да, без дырок. И они очень волновались. Конечно же, Жаров, будучи мальчиком, как раз пел, был в Вене. Ездил, конечно же, с синодальным хором и пел в Лейпциге, в Ницце. И сейчас он попал как бы вот в страну своих врагов, как он пишет в своих воспоминаниях. И он очень волновался, конечно, поскольку в таких условиях они еще не пели никогда. И когда раздались первые шквальные аплодисменты, они совершенно преобразили их внутреннее ощущение вот той радостью и заразили вот таким энтузиазмом. И концерт прошел просто с феноменальным успехом. И после концерта, конечно же, судьба решилась. Конечно же, ни о каком автомобильном заводе не могло быть и речи. Им предложили уже ангажементы. И впоследствии они неоднократно приезжали в Вену и регулярно там выступали. И всю последующую свою судьбу они периодически приезжали даже в Болгарию. Иногда приезжали, но в Вену они приезжали неизменно. За последующие годы они дали более 10 тысяч концертов, выпустили немыслимое количество грампластинок и получили за это от фирмы Deutsche Grammophon свой первый золотой граммофон. Не свой, а вообще первый золотой граммофон от фирмы Deutsche Grammophon. Он был как раз дарован хору донских казаков Сергея Жарова.
Алексей Максимович, вот когда мы говорим об этом феноменальном успехе, мы вспоминаем почему-то параллельно те годы советского режима, когда у нас был железный занавес, и вы говорите о триумфальном шествии хора Жарова в Европе, а между тем в Советском Союзе тогда мы слушали редкие выступления, которые транслировали «Голос Америки» или же BBC, или еще какие-то радиостанции, которые глушились в то время. Между тем, это был русский коллектив. И вот оторванность наша и жажда наша услышать то, как пели до революции, собственно говоря, Жаров транслировал, это наше дореволюционное пение, пение синодального хора, видимо, и сформировало тогда таких его последователей, каким был, например, покойный регент Троицерковой Лавры отец Матфей Мармыль, который взял очень многое из творчества этого хора, этого коллектива, и воспроизвел его уже в наше время, в 80-е, 70-е годы прошлого века. Удивительно, что нас разрывали, вот власть не давала даже возможность приобщиться к нашим культурным корням, видимо, чувствуя неосознанно угрозу для своего существования, даже в этой духовной музыке.
Вы совершенно правы. И мне бы хотелось бы отметить следующее, что в первые годы советской власти она достаточно еще лояльно относилась к церковному песнотворчеству здесь, в России. Но что было за границей, было абсолютно за железным занавесом. И существует даже некоторое такое предположение, что ансамбль песни и пляски советской армии был создан в противовес хору Жарова. Ведь Сталину не могли не докладывать, какой ошеломляющий успех производит этот хор. Сталин не мог на это не отреагировать. Вот если просто это очевидно. Он не мог на это не отреагировать, на то, что ему докладывали. То, что ему докладывали, в этом нет ни малейших сомнений. И наверняка история потом рассудит, найдутся какие-то свидетельства через какое-то время, что это было так. Вот я абсолютно как бы в этом не сомневаюсь, но это мое личное мнение, я не могу об этом утверждать, я могу только лишь предполагать. Ну так вот, именно Жаров является тем выпускником синодалом, кто оставил записи духовной музыки. Ни Данилин, ни Чесноков, ни Климов их не оставили. Климов, выезжая с Ленинградской капеллой на гастроли в Германию, они тоже прошли совершенно ошеломляющим успехом, Климов пел после революции уже. Он проводил очень гибкую политику, и, конечно же, это было верхом дипломатии с его стороны. Мало того, что он смог сохранить коллектив, он еще и гибко проводил репертуарную политику и пел «Всеночную Рахманинову», просто вывез ее на гастроли в Германию в 20-х годах. По-моему, это был 28-й год, если не ошибаюсь. И тогда штаб-квартира хора «Донских казаков» находилась в Берлине. А концерты хора Ленинградской капеллы под руководством Климова проходили и в Берлине, и в других городах. Так вот, запись «Всеночной» велась. Рахманинова, под рукой Климова, любимого ученика Смоленского. Но где она сейчас, неизвестно. То есть события Второй мировой войны, и они наверняка погубили те записи. Но можно только мечтать найти эти записи. Но когда это произойдет? Это произойдет ли это вообще после тех событий и бомбежек Второй мировой войны? В это трудно вериться. Но, тем не менее, факт остается фактом, что они гипотетически могли встретиться. Конечно же, Климов вряд ли бы пошел на это, потому что ему бы не поздоровилось, если он вернулся в Россию, и все бы узнали о том, что он встречался с Жаровым. Жаров тоже был, наверное, осторожен к такой встрече. Но она могла, в принципе, произойти, но надо просто посмотреть гастрольный график. Могли ли они совпасть, потому что хор Жарова был достаточно востребован в то время, они переезжали из страны в страну. Так вот, возвращаясь к тому, что именно Жаров оставил свидетельства звуковые, которые, не могу сказать, что в полном объеме, но хоть как-то они говорят о исполнительской манере синодального хора. Александр Петрович Смирнов в своих записках именно это отмечает. Я, когда окончил консерваторию, нам об этом ничего не говорили. Конечно же, тогда мы изучали, в том числе, и русскую церковную музыку, но, конечно, не в таких подробностях. И уж тем более искусство русского зарубежья исполнительское, оно обходило стороной. Тогда многие мои однокурсники в партию вступали, и были такие политинформации. Вот все это как-то не приветствовалось. И уж тем более не пропагандировалось. Отдельные записи хора Жарова были достоянием узкого круга специалистов или коллекционеров. И как раз прослушав их, свидетели и личные участники вот той синодальной школы, они как раз дали им оценку. И назвали, что да, это традиция. На нее можно ориентироваться. Конечно же, я абсолютно не хочу утверждать, что хор Жарова стопроцентно как бы доносит до нас традицию синодального хора. В его исполнении, естественно, есть издержки.
Тем более в конце карьеры, когда...
Да, об этом вообще говорить не приходится. Если в начале хор составляли практически высшие офицерские чины. Да, это факт. И сейчас в архивах обнаружились списки, из которых следует, что подавляющее большинство – это высокие офицерские чины. А в то время донские казаки были носителями хоровой культуры совершенно другого уровня. После того, как большевики фактически погубили ее, они просто перестреляли многих казаков. Они на корню эту культуру погубили. Еще даже до революции сами донские казаки отмечали, что в нашей культуре намечается какой-то упадок. Но это до революции. Тогда даже любой певчий мог наизусть в походных условиях даже провозглашать возгласы священника, если такового не было в походных условиях. И культура участия детских голосов тоже была. То есть, собственно, и искусство-то хора Жарова, оно состоит, по моему глубокому убеждению, из синодальной традиции, традиции донского казачества и, собственно, исторических условий, а именно вот не только эмиграция, но и замкнутая эмиграция. Это именно условия замкнутого пространства, когда руководство приказало создать ансамбль, а Жаров был вынужден этому следовать. Я абсолютно убежден, что он был бы просто талантливым регентом и регентовал, не будучи этого приказа. Не было бы хора донских казаков. А может быть, во главе его стоял кто-то другой. Но именно условия замкнутого пространства позволили именно сформироваться под талантливым руководством Жарова именно этот коллектив. Сколько мы знаем талантливых хормейстеров, которые потом уехали в Европу, и ничего не произошло. Конечно же, была своя история, каждый вложил какую-то свою лепту в развитие и церковного хора. Мы сейчас, тема русского зарубежья, хорового русского зарубежья, она просто бескрайняя, и там очень много материалов для исследований, безусловно. И сейчас, слава богу, эта тема, она получает осмысление и оценку, и изучение. Вот, поэтому я, будучи студентом консерватории, и понятия не имел о том, что был такой хор Жарова.
Вы слушали очередную передачу из цикла, посвященному хору донских казаков под управлением Жарова.